Всем добрый день, добрый вечер. В зависимости от того, где вы нас смотрите, это канал «Живой гвоздь», программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. Особое мнение сегодня высказывает объявленный иноагентом адвокат Иван Павлов. Здравствуйте, Иван.
Здравствуйте.
И вот, кстати, сразу же первый вопрос от нашего зрителя и слушателя Ильи по поводу, в общем-то, вашей специальности и даже вашего статуса. Можете ли объяснить, почему Минюст России объявляет экстремистскими организации, которых формально не существует, и иноагентами граждан других государств? Такой вопрос.
Да.
Наивный, может быть.
Минюст борется с теми явлениями, которые сейчас власти не нужны в России, считаются вражескими. И все те, так сказать, там лица, которые будут так или иначе ассоциироваться с этими явлениями, будут преследоваться под тем или иным предлогом. Власть выбирает разные, так сказать, подходы здесь. Кого-то можно объявить иноагентом, кого-то надо признать экстремистом. При этом используют тоже разные юридические конструкции. Вот сейчас дело будет рассматриваться о признании международного общественного движения ЛГБТ, которого такой организации не существует, такого юридического лица не существует и такого общественного объединения не существует, поскольку понятно, что общественное объединение, в том числе общественное движение, да, потому что общественное движение – это форма общественного объединения, такая организационно-правовая форма. Даже если Минюст считает, что это не зарегистрированное общественное объединение, то все равно надо Минюсту доказать о том, что это общественное объединение имеет какую-то структуру, имеет принятый какой-то устав, по которому, так сказать, действует и живет, имеет органы управления, которые так или иначе каким-то образом контролируют деятельность этой организации, этого объединения, этой структуры. Но ничего этого нет, поэтому все приходится делать под грифом секретности. Дело секретное, о чем говорит номер и буковка «С» в номере дела, которое будет рассматриваться. Кстати, это уже не первый раз, когда такого рода секретные дела появляются в Верховном суде. Вот до этого, например, тоже по такой же схеме международное общественное движение АУЕ признавалось экстремистским в далеком 17-м, по-моему, году. Тоже туда не пустили вообще никого. Ни адвокатов не пустили, ни, так сказать, каких-то представителей для того, чтобы они просто посмотрели на материалы дела, да, убедились, что действительно, так сказать, есть какие-то основания для того, чтобы признать это движение экстремистским и соответствующее, вообще, что существует такое общественное объединение. Попытки некоторых юристов вступить в это дело также увенчались, так сказать, провалом. Верховный суд полностью отказал в этом удовольствии. Подать апелляционную жалобу тоже не удалось в прошлый раз. Но думаю, что где-то по этому пути пойдут и сейчас. То есть никого не пустят и за закрытыми дверями, что, в общем, достаточно комфортно, да? Судьи примут соответствующее решение. Решение, конечно, предопределено. Будет признано, значит, это общественное, международное, тем более общественное объединение, запрещенным, экстремистским, со всеми вытекающими отсюда неопределенными последствиями. Потому что власть получает некоторую такую как бы дубину, которой может махать и раздавать, так сказать, удары по головам уже теперь выборочно. Да, вот это вот хочу ударить этого. Просто скажу, что он имеет отношение к этому международному общественному движению ЛГБТ. Будут и административные дела, будут уголовные дела. Все это ждет нас впереди. С иноагентами такая же история. Выбирают людей, которые так или иначе, высказывания которых не соответствуют генеральной линии партии. Значит, люди обычно выбираются из круга, которые имеют свою аудиторию, которых, соответственно, эта аудитория, которых значительная для власти, которые попали так или иначе вот в этот радар. И их назначают иностранными агентами тоже со всеми вытекающими отсюда последствиями и административного преследования, и уголовного преследования. То есть власть, как и раньше, таким образом расправляется с диссидентами, с теми, кто посмел говорить что-то противоречащее позиции власти. Подход старый советский, практически ничего не поменялось, но посмотрите, кто сидит в Кремле-то, в общем, те же советские люди, деды сидят, да, вот сидит эта хунта престарелых чекистов, которые как бы захватили власть в стране и держат всех в страхе. Пока у них это получается, но мы видим уже по некоторым симптомам, видим, что уже даже вот скажем, группы, на которых власть раньше ставила какой-то, рассматривала их в качестве какой-то поддержки, теперь уже тоже задают какие-то вопросы власти неудобные. Да? Я вот сейчас говорю о
женщинах, которые просят вернуть своих мужей и прочих родственников.
Сыновей, братьев, то есть братьев. Вот что, как бы, как власть сейчас с ними себя ведет, да, тоже они сначала даже не поняли, что это такое было. Потом это движение стало как-то так расти очень сильно. И стали использовать старые подходы опять, скомпрометировать. Это уже как бы чекисты стали, скорее всего, методички какие-то свои доставать и пытаться реализовать. Как скомпрометировать, какой-то раскол, чтобы внутри был. Все те подходы, которые раньше были у КГБ, да, никуда не делись, продолжают использоваться на практике против всех тех, каково власть сейчас считает врагами.
Иван, подождите, но вот как раз в случае с родственницами мобилизованных, которые просят их вернуть хотя бы в отпуск, с ними как раз ситуация какая-то очень непонятная, потому что они все-таки, это же не враги, это же родственники тех, кого принято с трибун называть героями и так далее. Непонятно, они не против СВО, об этом тоже речи не идет. То есть они как бы и враги, и как бы не враги. Поэтому, может быть, могут быть какие-то другие методы. Понятно, что нельзя им разрешать митинги, им нельзя там делать то-то, 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 или там как-то их тоже секретно принимать администрация может в каком-то месте, это понятно. Но, наверное, логично было бы, если бы стали к ним обращаться с какими-нибудь пряниками, прежде чем хвататься за кнут. Залить деньгами, как у нас говорят обычно в таких случаях. Такое возможно?
Возможно. Думаю, что до выборов такой подход, наверное, и будет использоваться. Но никто же как бы никто не застрахован от эксцессов исполнителя, да, потому что на местах где-нибудь там, вот, в каких-нибудь регионах, да, где, в общем, денег-то и раньше не видели. Говорить о том, что там можно что-то залить деньгами, ну, вряд ли, потому что залить деньгами можно где-нибудь там в Москве. А там этой проблемы и не наблюдается, в общем. В основном это, так сказать, региональная такая история. И как тут региональная власть будет реагировать, да? Ну, большой вопрос. Я думаю, что при отсутствии финансовых каких-то ресурсов будут просто использовать старые репрессивные приемы, испытанные в советское время. Нового вряд ли что. То есть где-то, наверное, попытка залить деньгами все-таки состоится. Но вот у меня сомнение то, что это будет повсеместный такой подход. Пока мы как раз видим то, что власть начинает огрызаться. То есть где-то начинают уже отжимать эти чатики у людей, пытаясь их, так сказать, расколоть там внутри, замылить эту проблему. Но посмотрим. Мы все, в общем, внимательно наблюдаем за этим явлением. И когда народ прозревает, это, в общем, хороший знак. Это значит, что, в общем, не зацементировано еще все. Да? И люди вместе с этим прозрением могут как-то повлиять еще на сам режим, на власть. Потому что, в общем, это такой сигнал, который не может быть незамечен властью.
С одной стороны, да, я соглашусь, что явление, на которое многие, скажем так, аналитики смотрят с интересом. Но ведь есть еще одна такая деталь, что поддерживать вот этих вот протестующих женщин, скажем, вряд ли будет кто-то другой. Потому что любая женщина, которая не попала в эту общность, потому что у нее не мобилизовали никого из семьи, она понимает, что выбор только такой. Либо этих вернут, тогда заберут моих. Либо пусть уже эти служат, и мне же легче, мне же лучше. Получается, что здесь как бы они все равно одни, и государство ими недовольно, и оставшаяся часть общества вряд ли очень им сочувствует.
Согласен, что не все так просто здесь, и развиваться может это все по какому-то даже вот непредсказуемому сейчас пути и сценарию, но все-таки вот появилась группа недовольных, и этот фактор власть будет учитывать. Потому что эти недовольные, им есть что терять. Они уже соприкоснулись так с этой войной, специальной военной операцией называть можно как угодно, значит, что это задело их непосредственно их родных. Это самое больное, что может причинить, так сказать, вот, государство. И в данном случае они будут, мне кажется, они будут бороться до последнего здесь. Выбора у них здесь немного. И как будет реагировать государство, да, это вопрос. Может быть, и общество их не поддержит, потому что общество сейчас практически не существует, можно сказать, какого-то такого вот единого общества. Да? Люди есть, а общество не... А общества нет. И, то есть, ну вот, получит ли это явление какую-то солидарность со стороны других, тоже вопрос. Может быть и нет. Может быть и нет. Но давайте, как говорится, понаблюдаем.
Давайте, будем наблюдать. А по поводу того, что общества нет, действительно, мне кажется, что и центральная власть тоже замечает, что, с одной стороны, это очень удобно, когда нет вот этого вот единого народа, который может указать на твои ошибки и чего-то потребовать, а с другой стороны, все-таки вот это вот аморфное какое-то общество, с которым непонятно, что делать, наверное, это тоже тревожно. Вот сейчас у нас там Русский народный собор, да, там все выходят, рассказывают про то, какой на самом деле народ, кто мы такие, как у нас у всех там по 7-8 человек детей должно быть, какие мы все многодетные должны стать, и все вот это вот, это как бы попытка объединения. А есть какая-то, как вам кажется, настоящая тема, которая бы могла действительно объединять народ, потому что все вот это вот мы сплотились вокруг президента, но очевидно, что работает не очень. Мы все православные, тоже не работает, потому что мы не все и не православные. Нужно быть многодетными, тоже очевидно, что ну, люди смотрят в свои карманы, понимают, что многодетность они не потянут. И много всего такого. А что на самом деле может сейчас общество не то чтобы создать, но как-то действительно консолидировать?
Я думаю, что идея справедливости, некоторый такой вот идеал справедливости мог бы стать некоторой такой объединяющей общество идеей, когда власть справедлива, когда во власти нет воров, когда власть справедливо поступает, когда справедливые законы, когда есть политическая конкуренция, и это нормально, когда одна сила сменяет другую в политике, это тоже нормально, это справедливо, когда не один прикипевший, так сказать, к своему трону человек находится у власти более 20 лет, а когда молодежь приходит и действуют определенные социальные лифты, когда у каждого есть шанс на то, чтобы защитить свои права, на то, чтобы реализовать какие-то свои идеи. И вот эта идея справедливости, она, мне кажется, она может объединить, но для этого надо избавиться от страха. Конечно, сейчас в условиях, когда этот страх насаждается из каждого утюга, как говорится, да, из каждого там все, из каждого источника информации, то в этой атмосфере вряд ли вообще люди способны на какое-то объединение. Думаю, наоборот, даже если бы было бы общество, оно бы так атомизировалось бы, люди бы стали бы, наоборот, бы стараться как бы уйти каждый в свою норку. А поскольку общества-то и раньше не было, то ну, нет никаких сейчас стимулов для того, чтобы сплачиваться. А все эти разговоры на Земском соборе, ну, как бы останутся разговорами. Это такая площадка скорее для того, чтобы объявить о начале президентских выборов, если вообще это можно назвать выборами, потому что это будет как бы игра в одни ворота.
Электоральная процедура, как нам
Да,
уже
некоторое как бы
объясняли.
такое мероприятие в рамках электоральных процедур. Именно так.
Кстати, пишет наш зритель, даже при Брежневе, а я даже скажу и при Андропове, и то сроки давали меньше, а уж за демонстрацию за мир вообще ничего не давали. Ну, слушайте, время меняется, ничего удивительного. По поводу сроков как раз, и по поводу общества, и запроса на справедливость. История с где пишут блогеры, где пишут журналисты, но если человек вел телеграм-канал, ну, можно, я считаю, считать Александру Баязитову журналистом вполне обоснованно. Сначала непонятная, конечно, история. Мы не знаем, что там было на самом деле про вымогательство больших денег. Прокурор требует 14 лет, если не ошибаюсь. И начинается какая-то вроде бы тоже общественная, необщественная, внутрижурналистская, какая-то кампания начинается. Вроде бы не очень громкая, но срок оказывается значительно меньше. После чего опять проходит волна и комментируют это Маргарита Симоньян и там бог знает кто еще, что вот, дескать, как замечательно, дали ниже нижнего, и вот, ну, в смысле, вот чудесно мы тут победили. С одной стороны, значит, эти люди признают, что суд – это дело такое, могут дать, могут не дать, могут вообще ни за что дать. А с другой стороны, а что это было? Вы понимаете, почему вдруг так? Откуда этот гуманизм? Действительно ли была какая-то кампания? Может быть, просто мы не видели? Может быть, какое-то общество действительно боролось за справедливость?
Не, вы знаете как, я, честно говоря, за этим делом не следил, ничего не хочу сказать здесь. Дело оно как бы отличается от других дел, где тоже дают сроки, что называется, там ни за что, такие, которые не давали им в брежневское время уж точно, да, потому что, ну, вот я там смотрю, читаю иногда работы своих, книги своих коллег-адвокатов, которые работали там вот в брежневское время. Ну, не было таких сроков. Ну, там просто плакали, когда 4 года лагерей кому-то дали, да. Ну, а здесь девочки-художницы, да, за расклеивание ценников, да, дали 7 лет. Ну, слушайте, ну, вот мои великие предшественники-адвокаты, наверное, сейчас там как-то смотрят на нас сверху и говорят, ну, нам было полегче, чем у вас. Вот, поэтому...
Я уж не говорю про Веру Засулич, которую оправдали присяжные. Это уж совсем история.
Да.
А она, между прочим, стреляла.
Тогда ведь были присяжные, которые рассматривали такие дела. Сейчас присяжным просто не доверяют такие дела. То есть просто не доверяют. Поэтому, ну, суды присяжных рассматривают там единицы дел, и там действительно можно рассчитывать на справедливость, но только в первой инстанции. Потому что затем Верховный суд или там апелляционная инстанция обязательно поправит оправдательный приговор. Потому что большинство оправдательных приговоров, которые выносятся в суде присяжных, отменяются. Такова статистика. А вообще процент оправдательных приговоров в России, вот так вот если взять вот средний, да, то есть уровень оправдательных приговоров по прошлому году, например, это 0,17%. Но это как бы вообще, это ни о чем. Это вот в принципе вот так вот, вот такие шансы есть у людей, которые... которые попали в жернова уголовной системы России. И вы можете как бы посмотреть еще и на адвокатов, которые участвуют в этих делах, да, на их усилия. В общем, мы как бы не идиоты. Мы вроде как учились неплохо. Но вот так вот власть оценивает наш вклад в системе рассмотрения уголовных дел. 0,17%. Наш КПД, наш KPI. Да, вот как
это еще,
как,
если не считать как... тех ваших коллег, которые уже находятся, как это называется, не знаю.
Да, теперь самих адвокатов теперь уже тоже, если раньше их так выборочно брали, теперь вот смотрим уже и пачками, то есть то троих за один день могут взять, посадить в следственный изолятор за осуществление профессиональной деятельности.
Вот тут интересный вопрос. Май-Май пишет, а при Брежневе разве выходили на митинги против войны в Афганистане? Так тут тоже никто на митинги против войны не выходил. А в большинстве случаев люди не то что не выходили никуда, они вообще из дома-то некоторые не успели выйти, а уже получили свои сроки. А кто-то в магазин сходил, Пятерочку, возле дома. Так что тут, по-моему, про митинги речи не идет. А по поводу сроков еще тоже. Вы вот помните, у вас-то практика такая более плотная, вы все там шпионов, изменников Родины довольно часто с ними имели дело. А скажите, а вот людей, которых обвиняют в ненасильственных преступлениях, вот в этих там смс-ках, там еще каких-то вещах, их давно принято возить в наручниках, сажать в клетку? Всегда так было? Или я что-то у меня уже просто забылось?
Ну, кстати, в советское время подсудимый, например, да, он сидел в зале, да, была такая скамья подсудимых, был такое как бы ограждение небольшое по пояс где-то.
Даже если это действительно тяжкое преступление.
По любым делам, он содержался под стражей, но вот там стоял рядом конвой, это было, считалось нормальным. А потом в середине 90-х появились эти клетки жуткие. Позже появились аквариумы стеклянные, такие конструкции из металла и стекла. И ну, в большинстве случаев и по ненасильственным преступлениям тоже людей, к сожалению, берут под стражу. И все это время, пока идет предварительное следствие, люди вынуждены находиться в местах лишения свободы, в следственных изоляторах. И делается это не для того, не потому, что человек сбежит или там что-то, так сказать, как-то воспрепятствует следствию, будет на свидетель. Просто человека надо сломать для того, чтобы он просто признался. Вот знаете, как вот в старые добрые времена советские, опять вот признание царица доказательств. Да? То же самое сейчас есть, да? Потому что очень важно следователю, да, получить сломленного человека, сломать его, если он еще не сломался как бы при первом контакте, когда его там за ним приехали, задержали, привезли на допрос, предъявили обвинение. И если он сразу не сломался, то есть надежда у следователя, что пока он сидит в следственном изоляторе, посидит полгода, год посидит, да, что его вот это обстоятельство сломает, и он будет вынужден пойти на какой-то как бы контакт со следствием, признать вину, раскаяться. Главное – подписать признательные показания. Это вот самая, самая важная причина, почему большинство людей берут под стражу сейчас.
Мы вернемся к этому разговору. Я напоминаю, что у нас с особым мнением сегодня адвокат Иван Павлов, которого власти объявили иностранным агентом. Я здесь хочу вас немножко отвлечь на такое прекрасное мероприятие, которое и вам радость, и нам радость. Это для тех, кто хочет купить, так сказать, фирменный мерч «Живого гвоздя», и у нас есть такая опция на shop.diletant.media. Можно сделать заказ. Вот те, кто смотрит сейчас, видят на своих экранах футболки с такими изображениями, с такими надписями «Не переживайте, переживем», «Живой гвоздь», «Аптека за углом». В общем, если вы сделаете заказ, то укажете, соответственно, там свои там размеры, свою любимую надпись, то доставка будет после 6 декабря. То есть сейчас это как бы предзаказ, это еще не реальные майки, а майки, которые специально для вас будут сделаны. Так что, пожалуйста, говорят, что еще осталось из старых запасов, цензура запрещается. Тоже был такой вариант. Так что залезайте на сайт, смотрите. Прекрасный подарок на любой праздник. Всегда будет в чем выйти. Будете всегда нарядными. Надписи такие не банальные. Так что, пожалуйста. И нам, конечно, от этого только радость и ваша поддержка. Другие варианты поддержки вы наверняка знаете. Про шоп-дилетант тоже знаете, покупаете там. Кстати, теперь еще и подписка на дилетант на журнал появилась через почту. Тоже обратите на это внимание. Так что, пожалуйста, будем рады, если вы как-то что-то приобретете или что-то закажете, а потом приобретете на сайте shop.diletant.media. Мы возвращаемся к нашему разговору. Так или иначе, мы крутимся вокруг вот этих вот необъяснимых по, я бы сказала, необъяснимых по жестокости и по бессмысленности вот этих вот дел и тому, как они устроены. И вот когда вы говорили о том, что человека нужно сломать, чтобы он признался, я начинаю думать, например, о Евгении Беркович и ее, как сказать, товарище, товарке Светлане Петрийчук. В чем они должны признаться? Вот в чем они должны признаться, если они когда-то поставили спектакль, одна поставила, другая написала пьесу, он взял все призы, завоевал золотую маску, а спустя несколько лет выяснилось, что он был какой-то неправильный и что-то там оправдывал. Это невозможно признать, как тебя не ломай. Вот я, мне так кажется, потому что простая человеческая логика, она в этом месте как-то буксует. Непонятно, в чем они должны признаться, ради чего их держать под стражей и все такое прочее. Вот, честно сказать, не понимаю. Ну, может быть, конечно, вашим оппонентам, так сказать, судебным, им виднее, что они хотят добиться. Но в случае с Евгенией Беркович случилось чудо, потому что когда скончалась ее, ну, знаменитая на самом деле в определенных кругах бабушка и правозащитник, и писатель, то была создана петиция с просьбой позволить Евгении попрощаться с бабушкой. И уже тогда многие говорили, что это все бессмысленно, но надо, вот надо, надо, надо. И очень разные люди в этой петиции приняли участие и поставили свои подписи. И случилось чудо. Человека не просто отпустили, это не так просто, как мы знаем. Человека этапировали в другой город и позволили присутствовать на похоронах любимой бабушки и даже посмотреть на родную маму, что как бы тоже не всем удается. Но при этом, как я понимаю, Беркович была в наручниках, там, ну, то есть все как бы правила этапирования, они, конечно, были соблюдены. Но тем не менее, откуда этот вот невероятный гуманизм? Что вдруг случилось? Это подпись какого-то одного человека под петицией или количество этих подписей, или что?
Вот это вот, этот Левиафан, это ужасная, чудовищная система, иногда дает сбои, сопряженные с выражением гуманизма. Вот что и произошло. Уверен, кстати, что решение о том, чтобы Беркович вот перевести, этапировать, да, из Москвы в Петербург, было принято на самом верху. Уверен, что это просто решение Путина было. Вот потому что только он может это сделать. Потому что никто другой бы просто не посмел бы, да, проявить настолько вот такую инициативу. Случаев было масса, и никогда система, ну, как бы не шла навстречу пожеланиям трудящихся, селебрити, кто бы там ни подписал вот эти воззвания все. Всегда как так просто не успевали рассматривать, а тут такой, как бы, так оперативно было все рассмотрено, что просто, ну, я на 100% уверен. Ну, давайте так, 99,9% на то, что решение было принято Путиным. Ну, наверное, так сказать, там, Москалькова, к которой обратились, может быть, была...
Москалькова, да, она прилагала усилия, это да.
Короткая встреча, может быть, либо звонок какой-то Путину. И вот, ну, скорее всего, просто, так сказать, вот так вот он, отмахнувшись, сказал, ну, пускай отвезут. Да, и это было сразу же реализовано. Ни один, нету в России другого чиновника, который бы мог решить этот вопрос. Вот просто никто бы не взял бы на себя ответственность.
Получается, что вот Галина интересуется, есть ли шансы, что Женю Беркович освободят. Получается, что вот в таких делах, когда, ну, дело, в общем, ни о чем абсолютно, оно не связано даже ни с каким-то зарубежным финансированием, ни с какими врагами, ничего вообще, просто из пальца высосанное дело. А его могут, как это, закатить обратно только если это скажет лично президент. Правильно я понимаю?
Я не соглашусь с вами с оценкой этого дела.
Оно, да?
Нельзя назвать его высосанным из пальца. Власть на это дело смотрит именно как на типично вражеское. поскольку здесь как бы все вот все как в идеальном шторме, да, и известная личность, и здесь можем, власть может как бы через это дело транслировать некоторый сигнал на творческую аудиторию, да, о том, чтобы вот этот вот страх, который власть сейчас так разгоняет по разным целевым аудиториям, по разным группам социальным, чтобы он проник вот именно вот в эту сферу, в сферу творческой интеллигенции. И потому что сейчас самым страшным для власти преступлением является не убийство, не какие-то, не какие-то действия там, экономического характера преступления. Сейчас главным таким самым опасным для власти преступлением является преступлением с выражением мнения. С выражением мнения или с распространением определенной информации, которую власть распространять не хочет, которую власть хочет, наоборот, купировать для того, чтобы никакие иные мнения, кроме той, что транслируется властью, не распространялись. И здесь, значит, власть увидела как раз опасность в том, что распространяются те сведения, которые запрещены этой же властью. И поэтому я думаю, что я не хочу как-то деморализовать своих коллег, которые работают в этом деле. Да? Но у них очень непростая задача. У них очень непростая задача у защиты вот, по этому делу, поскольку здесь власть вся консолидирована. Понимаете, судить-то ведь тоже будут не просто какие-то независимые арбитры, да, а это судьи, которые ни разу еще пока никто не выносил там оправдательный приговор или приговор мягкий, да, по делам, связанным там вот с этой категорией преступлений, преступлений вербального характера, когда кто-то о чем-то говорил, распространял какую-то информацию, которую власть не хотела бы, чтобы распространялась. Это самый страшный...
Ну, подождите, подождите, Иван. Ну, в случае с делом Беркович-Петрячук, они же ничего еще... Ну, то есть как, их не обвиняют в том, что они что-то распространяли. Складывается ощущение, что их хотят наказать за то, что они неправильно думали. Но мы на самом-то деле знаем, как они относятся ко всему происходящему, и поэтому мы их обвиним по поводу спектакля, про который многие не знали даже. А на самом деле они просто неправильно думают.
Ну, неправильно думают, неправильно пишут, неправильно говорят. Это вот и есть самые страшные сейчас для режима деяния. И за них, я думаю, что будет строгое наказание. По крайней мере, при этом режиме. Конечно, эти все дела будут сразу же пересмотрены, как только режим изменится, как только власть поменяется, или направление, как бы, направление мысли у власти будет изменено. Да? Сразу же эти дела все будут пересмотрены, люди будут освобождены, реабилитированы и так далее. Но сейчас для власти ничего страшнее нет, чем то, чем занималась Беркович. Поэтому исходить надо из того, что, к сожалению, приговор, если вот он состоится при том, в том же направлении, как бы, которое мы сейчас наблюдаем во власти, приговор будет жестким.
Я подумала еще, что вот в каком-то, в таком вот, если постоянно следить за вот этими вот новостями про людей, которые неправильно моргнули, неправильно там чихнули, еще что-то такое, может быть, просто особенно не... как сказать, не заморачивается следствие тем, чтобы, ну, придумать хоть что-то складное. Просто, ну, вот мы понимаем, что люди неприятные властям, и поэтому они должны быть наказаны. Все-таки, простите меня, во времена большого террора, все-таки почти каждого человека, который неправильно думал или может быть, просто кому-то не нравился, про него писали, что он шпион. Там, он признавался в том, что он там продавал родину, не знаю, японцам, еще что-то такое. В нашем случае такие вещи просто не нужны. Это никому не интересно.
Вы понимаете как? Я думаю, что есть определенная, конечно, аналогия, но разница тоже есть. Разница, то есть как есть и схожие вещи, так и вещи, которые существенно отличают те времена от сегодняшних. И я думаю, что основным таким отличием является то, что вот если раньше Иосифу Виссарионовичу надо было как бы напугать народ, и не было у него, вот понимаете, не было у него ни интернета, ни Первого канала, ни НТВ, ни Россия. Вот он вынужден был применять этот подход массовых репрессий. Вместо телевизора...
Чтобы донести
вместо
до
телевизора
масс.
Окно, которое выходило во двор.
Угу.
Во дворе стоял воронок, да, в который выводили людей в наручниках из дома, да, и все жильцы вот этого многоквартирного дома могли это видеть. И у них тем самым появлялся страх. Теперь, да, воронков меньше, да, но вместо окна есть телевизор, да, из которого есть интернет, где можно почитать все, где как бы видно, куда все это идет, и страх появляется точно так же, но для этого не надо массовые репрессии никакие проводить, достаточно провести точечные репрессии и эту информацию распространить с помощью вот современных каких-то современных технологий, современных возможностей, там и интернета, и телевидения. И эффект будет точно такой же, как от массовых репрессий. Власть здесь, с одной стороны, даже где-то экономит просто. Ну, потому что, ну, по существу же люди не кровожадные, да? Но они тем самым достигают каких-то своих политических целей. Вот так Иосиф Виссарионович достигал политических целей своих, да, вот в 30-е годы прошлого века. А вот так Владимир Путин достигает своих политических целей в 20-х годах этого века. 90 лет разницы, подходы немножечко меняются из-за того, что появились современные технологии.
А я по поводу справедливости хотела вернуться вот к этой теме справедливости. Почему так, ну, мне кажется, неаккуратно, неряшливо представляют то, что, по идее, должно быть для общества транслироваться и проговариваться? Ну, например, вот, значит, ну, хорошо, справедливо, значит, сажать в тюрьму там на большие сроки каких-то непонятных там мальчиков и девочек, которых подучили враги, которые, значит, вот против нашего президента что-то там удумали и бумажку написали или там что-то сказали. Это, значит, вроде как бы нормально. Хотя тот же самый приговор Саши Скочеленко, который вынесли по доносу, в общем, дело-то завязалось по доносу, сама доносчица была обескуражена его масштабами, потому что ей казалось, что это немножко слишком много. Но неважно. С другой стороны, ну, есть, опять же, история про то, что вот смыть кровью свои грехи – это справедливо и правильно. Вот человек родину защищал, и вот он, значит, теперь вернулся вместо тюрьмы, он вернулся, значит, с фронта. Но люди, которые живут с ним рядом и которые сталкиваются с тем, что их близкие, которых этот человек, возможно, убил, ну, не то, что не отомщены, а просто забыты, на их могилу плюнули. Что этот человек теперь ходит по этому городу или по этой деревне или по этому поселку и там опять буянит или еще что-то происходит. Разве эти люди не видят, что справедливость попрана? Что это так не должно быть. и справедливость, там, не знаю, с наказанием Пригожину и за этот бунт, она тоже какая-то немножко странненькая. Ну, как-то она нечетко проговорена. То он предатель, то они там взяли слова назад, а потом они там буянили, гранату взрывали почему-то в каком-то непонятном бреду.
Ну, понимаете как, у каждого ведь...
Есть справедливость, хочется спросить.
Справедливости нет, ее просто не видно сейчас, да, но каждый пытается, то есть режим пытается эту справедливость, скажем так, представить фигурами умолчания где-то, потому что вот, например, вы видели что-нибудь там по центральным каналам телевидения, какой-нибудь репортаж о деле Саши Кочеленко?
Да ведь нет, конечно. Но, не было, честно сказать, у меня с телевидением вообще давно разошлись дороги.
Не было этого. Ну почему? Потому что, ну как бы, ну действительно, если показать это все, да, то народ, наверное, как бы усомнится в адекватности вообще, да, обвинителей. Потому что человека можно посадить за это на 7 лет, да. А такие же сроки дают...
За убийство.
За убийство. То есть вот сопоставимые. Да, там 8 лет. А прокурор просил Саши, по-моему, 9 лет. Да? То есть ну, это явно несправедливо. Но вы об этом ничего... То есть люди об этом просто не узнают. Узнают об этом только те, кто... Понимаете, те, кто умеет искать информацию. Их немного. И среди как бы доля таких людей в России сейчас стремительно уменьшается. Потому что источников информации становится меньше, и появляются новые средства подавления, скажем так, информационных источников, которые не угодны власти. Постоянно закрываются какие-то, банятся какие-то сайты. Соответственно, блокируются ресурсы в интернете, блокируются средства обхода блокировок в интернете. И власть с этим целенаправленно работает только для того, чтобы создать впечатление, что все справедливо, ничего плохого не происходит.
Но в каждом конкретном городе, где там сажают подростка на большой срок за какую-то глупость откровенную, там еще что-то такое происходит, где возвращается с фронта убийца, людоед или там насильник, вот это-то люди видят?
Люди видят, да, но относятся к этому как к некоторому такому эпизоду. У людей нету...
Общей картины?
Общей большой картины несправедливости, которая сейчас есть в России. И если раньше вот средства массовой информации вроде вашего, там, «Эхо Москвы», которое работало еще, значит, у людей могло создаться некоторое такое ощущение большой картины, да, то теперь нет. Теперь не существует никаких противовесов, которые бы могли бы людям эту картину дать, представить себе.
Да, наверное, от картины многое зависит. А как вам кажется, изменится ли ситуация именно с, ну, репрессиями? Пусть они точечные, но с репрессиями. После того, как все будет ясно с электоральной процедурой, скажу так. Потому что сейчас нам говорят, что мобилизацию нельзя до выборов, там еще что-то нельзя до выборов, чтобы не злить народ. Ну так, массово.
У выборов действительно будет все, будут все стараться делать мягко. И вот как бы мы наблюдали как раз вот недавно, на прошлой неделе, как действительно Евгению Перкович доставили вот этот акт гуманизма. Да, на самом деле это тоже могло быть вот в рамках подготовки к выборам, да, как действие, которое, скажем так, ну посмотрите, ну вот вы попросили, да, мы же отреагировали, все, у нас есть обратная связь, мы ее внимательно как бы изучаем, слушаем. Хотите, чтобы доставили на похороны? Доставим на похороны. И до выборов, я думаю, что такие акции вполне себе возможны. Система может даже где-то подыграть людям, пойти навстречу. Но сразу после того, как все эти электоральные процедуры будут завершены, и человек никуда не уйдет из Кремля и останется там еще на определенный срок, после этого будут реализованы все те необходимые процедуры уже не электорального плана, да, которые могут охарактеризоваться и чисто репрессивно. То есть и мобилизация может быть, и какие-то новый виток репрессий может быть, потому что там уже как бы, ну, война есть война, понимаете? Военное время требует определенных как бы жестких решений. И я думаю, что сейчас эти решения, если не принимаются, то только потому, что власть хочет немножечко поиграть с людьми, показать, вот, что она такая гуманная, что как бы может прислушиваться к власти, могут какие-то социальные программы запускать там, но ненадолго. Ненадолго.
Кстати, по поводу того, что военное время требует особенных мер. Опять возвращаясь к вашей как бы глобальной теме, сейчас-то, наверное, есть действительно настоящие, ну, во-первых, поводы есть, а во-вторых, настоящие эпизоды перехода на сторону врага, измены родине. Ну, я уж не знаю, как она там сейчас формулирована точно в законодательстве. Возможно, она там есть, наверняка есть реальный шпионаж. Ну, что-то такое наверняка существует. Но мы все время на поверхности, вот мы как обыватели, да, вот мы с поверхности видим в основном какие-то странные мутные истории. А кто-то вообще занимается настоящими задачами, которые должны стоять перед спецслужбами и перед силовиками в этой ситуации?
Вот вы знаете как, за всю свою там 30-летнюю практику работы и работы тоже вот в таких делах, там, у меня несколько десятков дел, где лиц моих подзащитных обвиняли в госизмене, в шпионаже, в экстремизме. Да? Я настоящих госизменников и шпионов так и не увидел. Действительно, это иногда просто это были дела, которые специально выращивались самими спецслужбами. Если бы они заботились о той информации, да, в распространении, которой там они обвиняли наших подзащитных, то они бы просто бы они имели возможность сделать так, чтобы эта информация никуда бы не передавалась. Да? Но они дожидались именно, когда человек отправит эту информацию или там отнесет ее куда-нибудь. И только после этого, спустя некоторое время, да, его задерживали. Да? То есть таким образом люди просто реализовали себя вот в рамках спецслужбы. То есть они получали там награды, медали, карьерный рост, премии и особенно оперативный состав. Доходило до того, что они могли, понимаете как, вот у них считается раскрытием дела, когда они задерживают человека. Никогда ему выносят приговор, и никогда приговор там вступает в законную силу. А у чекистов считается раскрытием дела, когда его задержат. Это называемый день реализации. Ученого Колкера как раз вот для этого праздника, для того, чтобы получить все, так сказать, плюсы, награды, медали, его просто с больничной койки при смерти задержали прямо там, в медицинском учреждении. Увезли его специально в Лефортово, арестовали, соответственно, и на следующий день он умер.
Факт ареста был, и все довольны.
И именно для того, чтобы получить весь этот позитив, который они, на который они рассчитывают вот при раскрытии преступлений. Если бы они дали ему умереть как бы в больнице, они бы ничего бы этого не получили. Поэтому они выбрали задержать больного человека, сгнобить его, соответственно, в следственном изоляторе, для того, чтобы кто-то уже там прикрутил себе новую звезду
на китель,
на погоду.
Понятно, спасибо большое. К сожалению, мы на этом должны заканчивать. Адвокат Иван Павлов, специалист по изменникам, которых он никогда не видел, был у нас сегодня в гостях на «Живом гвозде». Меня зовут Ольга Журавлева. Всем огромное спасибо. Спасибо вам, Иван, и всего
доброго. До свидания. Всего хорошего. Да. Пока.